И также, чтобы талант пробудить, тоже нужно определенный модус. Модус. И что это за модус? Это вдохновение. Вдохновение. Если человек имеет вдохновение, он обретает способность говорить или как-то выражать это вдохновение каким-то языком искусства или слова, музыки, живописи, литературы, как угодно. Это дар. Дар видеть красоту, слышать красоту. Собственно, вот с этого начинается образование человека, говорится древними. Именно с того, что развивается чувство прекрасного. Вот. Сегодня у нас образование нацелено на какие-то рациональные, может быть, вещи. Умеем считать деньги, например, умеем что-то профессиональное получать. Но вообще образование начинается с формирования чувства прекрасного. Значит, талант, он существует в человеке. Нужно просто войти в определенный модус, в определенное состояние. И как человек входит в это состояние? Он соприкасается с искусством, с талантом других людей. И так можно пробудить в себе тоже чувство прекрасного. Это несколько слов.
Спасибо, Александр Геннадьевич. Вы своим ответом ответили на многие наши вопросы сразу же. Но у меня возник один вопрос. Вы сейчас сказали про вдохновение, что это состояние определенное, что это дар, который получает человек. Да? И я хотел спросить, какое состояние умонастроения должно быть у человека, чтобы он мог войти в это состояние вдохновения? Как его получить?
Ну, вообще это либо вот это дано, как бы от природы говорится, да? Он уже получает этот дар врожденный. Значит, это означает, что в прошлой жизни он совершал какие-то усилия. Он работал много в этом направлении человек. Либо в этой жизни он начинает совершать эти аскезы, работать, трудиться, общаться, трудиться, вот, думать об этом. В общем, медитация. Медитация, потому что если человек достигает совершенства в медитации, то есть вот при помощи ума это делается, он желает что-то понять, что-то почувствовать, он ищет, читает, общается, то есть ум направлен туда, то вслед за умом пойдут и чувства. Он может ощутить в какой-то момент то, что он ищет. Внезапно вдруг увидеть это. Это как, знаете, художник, он ищет образ какой-то, картину пишет. Это тяжелая работа найти образ, найти его. Когда вы видите уже изображение на картине, то все кажется очень просто. Даже можно увидеть недостатки, но вот найти этот образ именно, подходящий к картине, это большая трудная работа. И он думает об этом. Это может длиться у него годы. Месяцы и годы, прежде чем он вот этот образ найдет внутри себя, а потом еще во внешнем мире какой-то, найдет какую-то натуру подходящую. И вот когда он внутри этот образ уже сформирован, он находит его и извне. Он вдруг смотрит внезапно и говорит, вот он, вот он, вот он, вот он. Вот то, что я искал. Вот это вдохновение. Так люди тоже общаются, они притягиваются друг к другу, вот это человек мне нравится, я хочу с ним общаться, тоже он испытывает вдохновение. Почему? Потому что уже это было развито в нем. Но мы хотим развить выше эту способность. Значит, нам нужно искать и людей, которые выше меня, выше моего окружения еще. Если мы хотим дальше развиваться. И мы читаем, может быть, книги о великих людях, искусстве или науке, которые имели вот эти вот дары, какие-то таланты. Мы читаем о них, Тесла, читаем это удивительные истории, как он делал открытие. Менделеев сделал открытие в свое время, во сне увидел таблицу Менделеева. И вот мы удивляемся этому, может быть, верим, начинаем верить во что-то, что-то понимать, что мы раньше не понимали. Так вот мы начинаем двигаться в этом направлении. Сначала вера, конечно же. Если мы видим какого-то талантливого человека, это как очевидно невероятное, да? Он делает то, что другие не могут делать, даже представить невозможно, да? Тот же музыкант, кто бы ни был. Есть очень талантливые люди, и это поразительно, их способность. Вот. Но мы же это видим, значит, вера появляется, что у человека есть гораздо больше способностей, чем я думал. А значит, и у меня, может быть, тоже есть какие-то способности, о которых я не знаю. Так человек начинает как-то двигаться в сторону развития. Но обычно люди ищут талант, знаете, для чего? Для того, чтобы разбогатеть и стать известным. Вот хочу быть талантливым музыкантом, буду известным, знаменитым, везде будут мои фотографии, моя музыка будет известна. Вот в таком духе. Это современное представление о таланте, как о том, что можно дорого продать и хорошо жить талантливым человеком. Но на самом деле это ловушка, это как раз потеря. Через славу, через деньги как раз талант исчерпывается. Вот. Даже если он есть, как бы его можно потерять, просто во что-то обыденное превратить. Он может развить ложную гордость, надменность, высокомерие, и так человек, наоборот, он как бы деградирует, имея талант, если он так гордится собой. Вот. Потому что талант, он от Бога говорится, и его нужно использовать в служении Богу, бескорыстно. Тогда талант развивается и дальше. И вот все искусства в прошлом, древнем-древнем прошлом, они служили именно Богу. Вот это измерение божественное открывали через музыку. Живопись, если мы посмотрим эпоху Возрождения, как раз вот это время было такое раннее Возрождение. Это все были духовные сюжеты, люди медитировали на духовный мир. Ну, посредством искусства. И давали людям почувствовать это, изображая или играя музыку. И вот это работает. Работает, потому что вот это искусство и талант, когда соединяются вместе, они открывают нам то, что обычно не открыто в обыденной жизни. Мы не можем почувствовать в обыденной жизни, как через театр, через музыку, через какие-то роли великих людей, или через любовь, которую можно показать в кино или на сцене, или описать ее. И все как бы тянутся к этому, к этим переживаниям. Вот, вот, это нужно возвысить, значит, назначение этого искусства — возвысить чувства людей, обожествить чувства, да, сделать их духовными, сверхвосприимчивыми. Вот, современное искусство у нас немножко в другую сторону идет, в целом, то есть идет в сторону как раз вот отчеловечения, но также есть тенденция одухотворения. Вот. И, собственно, талант, он от Бога и призван служить Богу, тогда он имеет свое предназначение, развитие и пользу. Возвысить наш разум, наши чувства, наше поведение, нашу жизнь.
Спасибо большое.
У нас есть несколько вопросов от наших друзей, которые имеют непосредственное отношение к творчеству. И вот некоторые из них... Откуда берет, как распознать, какой талант от Бога, его нужно развивать, а какой присутствует, но лучше придержать в этой жизни его на скамейке запасных?
Любая способность от Бога, любой талант от Бога. Но вопрос в другом, как мы используем его? Если мы используем его в корыстных интересах, то это уже не от Бога. То есть это трансформация происходит. Я поясню, что пример нужно привести, как важно умонастроение человека, который обладает какими-то способностями. Можно быть гениальным, скажем, вором. Есть гениальные воры вообще, знаете, очень одаренные люди в этом плане. Можно быть гениальным убийцей тоже. Недюжный разум нужно иметь, как совершать убийство и оставлять эти дела нераскрытыми. Это очень умные люди делают. То есть, видите, есть как бы извращение таланта. Вот поэтому здесь нужно быть внимательным, именно связать его с Богом. Что талант — это как оружие, при помощи которого можно подчинить себе людей и делать плохие вещи, прикрываясь талантом. Например, вы хороший актер, и люди вас всегда смотрят. Где бы вы ни выступали, все будут вас смотреть. И вы говорите талантливо о плохих вещах. И люди усваивают плохие вещи при помощи вашего таланта. Вот как все может произойти. Как сатирики, допустим, они талантливо делают сатиру какую-то, потом люди, поскольку это талант, они усваивают все эти пороки, которые критикуются на самом деле, они усваивают, наоборот, обратный результат получается, эффект. Талант становится проводником плохих вещей. А талант, способность, как раз он должен проводником возвышенных вещей. Это зависит уже от человека, который владеет способностями. Вот. И путь как бы вот к этим способностям — это аскеза. Это добровольный контроль чувств и ума. Это определенное ограничение ради высшей какой-то цели. Называется аскеза. Не просто ущемление интересов, да, и чувств, а ради какой-то более высокой цели. То есть мы не используем свои чувства, вот как мы обычно ими пользуемся ради наслаждения, а мы хотим их использовать ради какой-то более высокой цели, и поэтому нужна какая-то аскеза, какие-то ограничения, и вот эти чувства направить в другое русло, сосредоточиться. И вот там я смогу раскрыть другие новые сферы в своей жизни при помощи управления чувствами и умом. Вот такая практика аскезы. И мы совершаем аскезы иногда вольно, иногда невольно. Например, человек живет в эпоху каких-то трудностей. Война это, может быть, трагедии, люди умирают. И у него рождаются стихи, мудрость в это трудное время. Во время такой аскезы именно рождается что-то новое, он выражает эти чувства, он начинает понимать какие-то более философские вещи, проходя через трудности, через аскезу именно. А когда человек пресыщенный едой, сном, интоксикациями, у него нет чего-то вдохновляющего. Как бы он замораживается, как бы усыпляются его как бы способности. То есть пресыщение, да, оно как бы притупляет чувства, ум и разум человека. Поэтому через аскезу. И когда человек совершает аскезу, он получает какой-то дар обязательно. Какую-то способность развивает. А затем вот важно не потерять ее, а использовать по назначению. То есть продолжать аскезу в служении, этот талант использовать в служении Бога. Это продолжение аскезы, продолжение нашего развития.
Спасибо. Еще один вопрос.
Одни говорят, что предназначение там, где твой талант уже полностью проявлен сразу. Другие, что текущий талант есть от прошлой жизни, а в этой жизни нужно развивать что-то другое. Есть ли какая-то правда за каким-либо из этих утверждений? Да, вы, несомненно, уже раскрыли часть этого вопроса. Мы об этом помним, да, что вы говорили, что способности из предыдущих воплощений. Но вот все-таки очень многие спрашивают именно, как понять, какой талант нужно развивать, что является, и бывают очень способные люди, у которых очень много способностей, и они теряются в своих как бы способностях, да? Как определиться с каким-то внутренним направлением в жизни?
Талант невозможно развить за одну жизнь. То есть требуется много жизней. Но либо, как исключение, в одной жизни можно, если вы на самом деле это свяжете с интенсивной духовной практикой. Интенсивной. Но в обычной жизни требуется много, много, много жизни, чтобы развить талант до конца. До конца означает, что ваш талант соединен с Богом непосредственно. Значит, вы дошли до конца. То есть полностью одухотворяется, вы обретаете как бы, ну, могущество духовное. Как бы в блаженстве можете действовать, в блаженстве. То есть можете видеть Бога, изображая Его. Вот такой вот это талант уже. Не просто делать какое-то изображение, продавать его и жить на это. А вы творите то, чему люди потом будут поклоняться. Как икона, допустим. То есть это шедевры их называют. Музеи, храмы установят какие-то очень возвышенных места. И хранят столетиями. Но как этот Рублев написал эту Троицу? Он совершал аскезу. Он интенсивную духовную практику совершал. Он давал обет молчания. Это тяжелейшая аскеза. И благодаря этому чувству и сердце его очистились, и обострились чувства. И он смог увидеть, и вообще вот эта иконопись, канон ее, это пришло свыше. Это не придумал человек просто умозрительно. Я слышал, что ангел пришел к одному монаху и просто показал все эти каноны. Это было видение определенное. Вот, вот талант, когда он соединился с Богом, считает, что вы дошли до конца. Но пока вы еще не имеете этой связи, значит, вы должны еще работать, трудиться. Талант не только в искусстве, талант во всем нужен. Например, талант быть матерью, отцом, или мужем, или женой. И мы, смотрите, из жизни в жизнь женимся, и женимся снова, женимся, и детей заводим. Да, все еще от Бога далеко. А ведь написано, что именно семья — это духовный уклад жизни. Он для осознания Бога, для служения Богу существует. А мы вот шли далеко в другую сторону. Видите, значит, наши таланты теряются, мы начинаем ссориться, страдать вместе, обесценивать друг друга, разводиться. Вот, видите, такой пример. Вот любовь же была, а любовь — это же талант, это же способность. Вообще любить — это редкая способность любить. А как же мы так теряем это все? Потому что мы начинаем пресыщать свои чувства сексуальным удовольствием, комфортом, начинаем думать о деньгах больше, чем об отношениях. И наступают эти конфликты, неудовлетворения, и мы теряем эти таланты, эту способность любить утрачиваем. Это один из примеров таких. Поэтому талант нужно, вот все ваши способности, которые вы имеете, над ними нужно работать. Не то, что у меня лучше получается, что можно дороже продать. Бывают, вот, например, художники. Он по призванию художник. Но не все они гениальные, заметьте. Также и музыканты. Я общался со многими музыкантами, и мне сказали, что богатые музыканты здесь только гениальные, очень, очень известные, только они могут быть богатыми, а остальные нищие. Но они тоже музыканты, они играют, куда их пригласят, может быть, там на какие-то вечеринки обычные, платят небольшие деньги. Но это тоже музыкант, просто другого разряда, уровня. Он работает в другой среде, видите, в нищете работает. И так, возможно, какие-то жизни мы проживем в нищете, отрабатывая свои способности. Нищета — это аскеза. И мы будем думать, как мне лучше сыграть, иначе я вообще не буду иметь ни копейки, мне не пригласят никуда. Мне нужно трудиться, чтобы как-то квалификацию не утратить. И вот эта нищета заставляет их работать. А потом вдруг рождается человек, знаете, он выходит на сцену и спонтанно, да, вот у него все способности, он все слышит там, все воспроизводит, играет на любых инструментах. Он спонтанен во всем, знаете, он уникум. Да, потому что в прошлом он шел путем аскезы и обрел, развил эту способность. И так эта способность вдохновения, она на самом деле от Бога. Не только от трудностей, но от Бога, когда человек задумывается. А в абсолютной истине, вот как сейчас вопросы, о своем предназначении мы задумываемся. Вот как развить этот талант, начинаем думать, мыслить. Вот так начинает человек развиваться. Вот, любые способности, которые мы имеем, нужно развить до конца. Не только музыкальные. Но самая важная способность, знаете, какая? Быть счастливым. Кем бы вы ни были, быть счастливым человеком. Вот это самый главный талант. Пусть вы маленький художник, но вы счастлив сам по себе. Вот это талант. Пусть вы обычный дворник, но если вы счастливы, ваша жизнь лучше, чем царского положения, если он несчастлив. Не по положению измеряется успех человека, а по счастью.
Спасибо большое. Вот я еще возник у меня вопрос. То есть я предполагаю, что талант заразителен. Мы можем вдохновляться талантом у других людей, более возвышенных. И также можем вдохновляться талантом своих чувств. Может быть, ну, например, как муза, да, есть такое, существует такое понятие, как муза. То есть человек влюбляется, и у него таким образом появляется вдохновение. Вот я хотел спросить, как связаны эти два понятия между собой, любовь и талант, вдохновение?
Да, видите, это муза, если это муза материальная, то мы видим, что все наши известные певцы, они хотят оставаться молодыми, потому что именно муза нужна. Им нужен партнер, который вдохновляет. Они смотрят на красивых девушек, если они мужчины, а другие смотрят на мужчин, если они женщины. И всеми силами стараются сохранить свою внешность, чтобы привлечь других людей для вдохновения, чтобы эти чувства вдохновляли их. Они делают пластические операции, они изо всех сил стараются быть молодыми, им уже по 60 лет, а они выглядят 30-летними. Вот. И так они продолжают что-то петь, что-то делать, потому что по-другому они утратят вдохновение. На духовной платформе это не требуется. Когда я жил в Индии какое-то время, я тоже знакомился с искусством Индии Южной. На первый взгляд кажется настолько сложная у них культура, даже те орнаменты или музыка, там много очень сложных раг, которых мы не привыкли слышать. И там мастерство именно в музыке, оно приходит с годами. Если у нас, скажем, молодость на сцене вдохновляет, то там наоборот. Садится пожилой человек, внешне он просто пожилой человек, никак не вдохновляет он на какие-то отношения телесные. Но когда он начинает петь, вот все замирают просто и начинают думать о чем-то другом. Что этот человек — проводник чего-то высокого, понимаете? Он себя не показывает вообще. Он говорит о чем-то другом, что вдохновляет его жить, воспевать, и это настоящее что-то из сердца исходит, и все замирает. Я слышал вот музыку, типичную музыку из разных источников, я был поражен, какая огромная разница, когда поет человек изнутри, и когда человек поет вот просто своей красотой и молодостью. Это огромная-огромная разница. Невозможно даже представить. Одна и та же музыка, представьте, совершенно по-разному, на разном уровне глубины слышится. Это потрясающий был контраст. Это вот ведическая культура, духовная культура. Она приходит с опытом. Эта способность развивается с опытом, духовным опытом. И от состояния тела возраста не зависит. А материальная культура, им нужна муза, именно вот красивая женщина, как правило, нужна им, или поклонники, мужчины вдохновляют. Их одежда на сцене, и когда на них смотрят, восхищаются ими. Им это нужно, иначе не смогут петь, не смогут играть.
Вы так тонко чувствуете наши следующие вопросы, что у меня просто захватывает дух. Ведь вы каждый раз перед тем, как мы хотим задать вам вопрос, вы уже начинаете на него отвечать. Да. И наш вопрос такой, сквозь призму того, что у нас с супругом мантра-проект. Как проект, это, конечно, очень такое некрасивое слово, но мы поем мантры, древние ведические мантры, и мы хотели попросить вас рассказать о силе святого звука, о силе мантр, о силе трансцендентных вибраций, как они могут изменить жизнь людей.
Мантра. Ман — это ум, а тра — это очищение. То есть мантра повторяется или воспевается для ума. Прежде всего для моего ума. На самом деле мантры в древней культуре Индии не распространяли широко. Но для этого есть песни, вот театр, какие-то культура, там люди могут петь на сцене, показывать. Но это не мантра. Это то, что мы сейчас объяснили, это как бы публичное выступление, где мы вдохновляемся публикой, а публика вдохновляется нами. Это тоже свое развитие, но это другой уровень. Мантра дается людям, тем, кто не хочет играть на публику, а хочет петь для Бога, для абсолютной истины или для сознания. Вот это мантра означает. Мантра повторяется умом. Не просто голос. Можете не петь голоса. Но если вы повторяете мантру в уме, вы достигнете самадхи или ананды, блаженства, неисчерпаемого счастья. Потому что мантра, она очищает ум и сердце. И чтобы воспевать мантры именно, да, вот сейчас мы их распространяем, мантры. Ну, так рекомендовано, особенно Хари Кришна мантру, ее можно распространять широко. Другие мантры не сработают так. Вот самая могущественная — это Маха мантра. Поэтому ее можно широко распространять людям даже незрелым, скажем, неподготовленным. Она не требует каких-то особых правил. или подготовки, она сама по себе безмерно могущественна. Но мантра поется для Бога, не для человека. Поэтому те, кто, и именно те музыканты, которые хотят петь мантры для публики, они должны также эту мантру повторять для себя каждое утро сначала, с этого начинать. Для своего ума, для своего очищения сердца, чтобы не зависеть от публики, от популярности, скажем, вот от этих вот внешних вещей. Вот тогда это пение станет, ну, медитативным, глубоким, и люди могут почувствовать вот это другое измерение. Цель, да, дать им почувствовать духовный мир. Вот это счастье духовного мира. И вот это зависит от того, кто воспроизводит эти мантры, он должен как бы практиковать еще эти мантры в уме. По утрам мы это делаем, да, вот мы как бы контролируем мантры именно. И то есть ум, когда сосредоточен на Всевышнем, и мы свободны от желания популярности, славы, уравновешены, вот тогда мы готовы выйти на публику, пропеть эти мантры, эту медитацию организовать. И также здесь нужен опыт, потому что публика все же влияет, и сцена влияет, и поэтому также опыт нужен в этом.
Спасибо большое. Еще вопросы у нас есть от подписчиков.
По поводу таланта, по поводу все-таки святого звука, еще хотелось бы побольше раскрыть тему именно момент слушания. Ведь бывает, что человек еще не начал практиковать, но его что-то привлекает в мантрах. Вот он почему-то начинает их слушать, и он не знает, что делать дальше. Еще пока что у него нет этого знания. И мне бы очень хотелось вас попросить раскрыть тему важности слушания святого звука, слушания вот этих вибраций.
И это важно от кого, да? Из чьих уст? Даже этот вопрос тоже.
Это называется шабда прамана на санскрите, слушание. Но слушание из авторитетного источника обязательно. Вот, потому что то, что мы слушаем, может войти в наш разум, ум, в чувство и в сердце. Поэтому нужно найти чистый источник. Вот. Поэтому мы слушаем духовных людей, которые достигли духовного уровня. Если речь идет о мантре, о святых именах, о святых священных текстах, если мы услышим из верного источника, мы также обретаем вот эти качества. Качество чистоты. У нас появляется энтузиазм, сила внутренняя, счастье внутреннее, при помощи которого мы можем управлять своим умом, чувствами, своей жизнью. То есть могущество, внутренняя сила появляется. Это результат правильного слушания. Шабда прамана. То есть авторитетный звук пробуждает душу. То есть вы просыпаетесь, на самом деле энергии у вас пробуждаются. И вы даже не знаете, что дальше сможет проявиться из сердца у вас. Это всегда даже для вас будет очень удивительно, неожиданно. Будете себя познавать, всегда это захватывающий процесс. А если мы слышим из неверного источника, то не произойдет такого результата. Это несколько будет умозрительно. Мы можем что-то представить себе. Иногда люди совмещают наркотики с мантрами. Вот потому что не из верного источника слушают. Они просто хотят испытать какое-то счастье новое, новый какой-то вот вкус жизни. Что-то новизна, мода какая-то на мантре может быть. Но мантра, на самом деле, она из верного источника и правильно услышана, проникает в сердце, минуя ментальную оболочку, чувственную оболочку, убеждения, какие-то стереотипы, догмы. Она минует все это, проникает внутрь. И что она делает, мантра? Она разотождествляет нас с грубыми материальными представлениями. Вот этот тончайший вкус проникает в сердце, и вы не находите его больше ни в своем происхождении, ни в своей внешности, ни в своем возрасте, ни в своем образовании, ни в своем мнении, ни в науке, которую вы изучали, ни в профессии. Вы не находите такого вкуса нигде. Только внутри, в глубине собственного сердца, которое пробуждает вот эта мантра. И тогда, если это пробуждено, это особое чувство, духовное, люди на этом уровне прекрасно понимают друг друга. Разных национальностей, разных возрастов, разных профессий, у них нет противоречий. То есть это мантра мира. И вот эту мантру можно пропевать, но правильно, чтобы она услышана из верного источника. Если кто-то уже услышал из верного источника и пришло это пробуждение, он может также эту мантру передавать, воспроизводить. Вот это да. Потому что мантра получена из верного источника, она еще не сформирована, она не проникнет еще в ума.
Вы сказали, что совершенством жизни, вот, таланта, совершенством таланта является это посвятить его Господу. И вот в связи с этим у меня родился вопрос в сердце. А важно ли в совершенстве владеть своим голосом для того, чтобы посвятить его Господу? В совершенстве владеть своей кистью и красками и прочими своими инструментами? Или можно, как ребенок, искренне просто делать это?
Важно то, что вы умеете делать. Вот важна искренность, потому что мастерство, оно приходит со временем, как мы сказали. В любом случае можно наработать его, жизнь за жизнью или в этой жизни. А вот. И если мы о Господе говорим, то его не привлекает мастерство. Потому что он такой мастер, знаете, он во всем такой мастер, что трудно его привлечь нашей музыкой, нашим голосом, нашей живописью. Он в высшей степени, как бы, его вкусы невообразимы. Его творение невообразимо. Он творит такие вещи, которые, ну, мы просто представить себе не можем. А мы, вот, представьте, там играем 7 нот и думаем вот, произвести впечатление. Вот. Поэтому его привлекает не наше мастерство больше, а наша искренность. Наша вот эта вот попытка удовлетворить его, для него сделать что-то. Как ребенок рисует маму и папу. Знаете, как он рисует маму и папу? Там потрясающие портреты дети делают. Такие носы там, такие там головы большие. И подписывают, это мама. Но это даже на карикатуру не похоже. Но нам нравится, потому что это ребенок от чистого сердца делает, и мы восхищаемся просто. Это же потрясающе, говорим, как здорово, как похоже ты нарисовал. Вот так, потому что искренность важна. И когда человек искренне именно вот это делает, искренне, к нему приходит и способность постепенно. Знаете, меня этому учил один человек, когда я занимался живописью, учился еще. Мой преподаватель, он именно об этом мне и говорил. Именно это мне и помогло в жизни в целом. Что ты должен любить природу, любить космос, любить маму, любить мир, любить жизнь искренне. Вот тогда ты будешь творить по-настоящему. А все остальное, он говорил мне, это выпендрёшь, не обращай на это внимания. Так он называл этим словом. Люди просто хотят выделиться. А ты должен просто любить эту красоту искренне. Вот, вот это путь. И он оказался прав, этот человек. Он не был, может быть, таким духовным человеком полностью. Но вот в этой области как бы он чувствовал, где развитие, он понимал это хорошо. И он мне передал вот это чувство, что нужно быть искренним, не ради, как бы, не ради показухи это делать, не ради того, чтобы выделиться или прославиться, а нужно любить это. И вот так же, если мы любим Господа, этого достаточно. И старайтесь как можно лучше, что в ваших силах делаете. И подчас бывают такие люди, которые вот имеют эту любовь к красоте, не профессионалы, а они делают более привлекательно, чем профессионалы. Тоже это известно, да? Как Пиросманашвили, как другие, вот, которые не были профессионалами, но признаны гениями искусства, потому что там была эта любовь.
Так удивительно, да? Когда мы разговаривали с Прохладной Нарасимхой Прабху, с вашим духовным братом, старшим таким мудрецом, и он сказал нам такую фразу, она меня просто перевернула сердце. Он сказал: «Пожалуйста, не пытайся стать профессионалом, это тебя погубит. Просто иди по своему пути, развивай любовь. И мне это очень сильно поразило, потому что я всю свою жизнь старалась как-то уроки по вокалу взять у того, у этого учителя, у третьего, десятого, в МХАТе, у индийского учителя. И тут я слышу, что не нужно это все. Будь искренней, не становись профессионалом. Это не твой путь. Это было так удивительно.
Профессионализм – это один из этапов развития. Это то, что мы должны знать как законы искусства, скажем. Законы деятельности, законы музыки, законы живописи. Законы существуют, они незыблемые. Это одна из ступеней. Например, ребенок говорит, сам по себе начинает говорить, но грамматику не знает, синтаксис не знает, а разговаривает свободно, на русском языке, скажем, или на испанском языке, неважно. Потом идет в школу и с большим трудом осваивает эту грамматику и синтаксис, чтобы понять как бы вот саму суть, принцип языка. Вот так же у нас есть определенный дар, но мы еще изучаем законы, это другой этап уже развития. Это называется профессионализм. Проблема не в том, что мы изучаем, профессионализм развиваем, а в том, что мы ставим это единственной целью, самоцелью быть профессионалом. Вот к этому стремиться не нужно, потому что за профессионализмом идет опять спонтанный уровень. И все мастера говорят, это и духовные мастера, и мастера искусств говорят, что ты должен все это изучить, а потом забыть. А потом забыть. И просто творить, просто любить Бога. То есть мастерство тоже, конечно, нужно, и это тоже труд, большой труд. Когда в каком-то Евангелии, не знаю, это написано было, не в четырех Евангелиях, это в других Евангелиях, не признанных официально, когда Иисус услышал, как играют музыканты, Он сказал своим ученикам: «Послушайте, они не могли этого достичь за одну жизнь, они играют уже тысячи жизней». То есть за этим тоже есть труд. А потом вы уже как бы свободно владеете от природы вещей, вам это дается спонтанно, легко и просто. Поэтому профессионализм — это одна из ступеней развития.
Спасибо большое. У нас еще есть несколько вопросов от наших подписчиков. Да, кто-то, может быть, в эфире уже что-то спросил?
Да, задали такой вопрос. Можно ли, ну, про молитвы, про мантры, можно ли свою молитву играть на инструментах? Ну, я думаю, что это самовыражение, конечно.
Что можно?
Можно ли...
Девушка спрашивает, можно ли свои молитвы придумывать и играть, аккомпанировать себе? Вот такой вопрос про молитву.
Можно ли придумывать свои молитвы?
Вы не сможете придумать. Вы не сможете придумать молитву. Это невозможно. Все равно вы на что-то будете опираться, на то, что вы слышали где-то или видели в кино. Поэтому лучше изучать молитвы. Изучать уже молитвы, которые, ну, совершенные молитвы, которые исходят из совершенного источника. С этого начинаете. А потом у вас появится в чистом сердце уже своя молитва. А сейчас, я думаю, это невозможно придумать молитву. Она спонтанно исходит из сердца в свое время. А сейчас, чтобы этому научиться, лучше изучать молитвы уже святых людей или мантры уже, которые вот авторизованы, которые на самом деле работают.
Тут еще такие парочку вопросов. Я их сразу зачитаю, потому что, мне кажется, они в одной компании. Откуда берется вдохновение? Мы уже об этом поговорили. Что делать, если в творчестве появляется качество стресса? Можно ли в таком случае отнести это к таланту от Бога? И можно ли талант из менее благостной гуны перевести в более благостную?
Нужно. Не вопрос, можно или не можно. Нужно это сделать. Наша задача человека. Иначе мы теряем человеческий облик. Мы начинаем кривляться там повсюду. В музыке, и на сцене, и выпендриваться, как говорится. Ну, вот происходит что-то неприличное в искусстве. Много сейчас таких примеров, очень много. Деградации. как бы люди талантливые, но они деградируют при этом на глазах у всех на сцене. Поэтому не то, что можно ли, это необходимо, это задача наша. Любую способность, которую вы имеете, нужно развивать, очищать и возвышать. Это речь, это поступки, это мысли. И самое важное из них — это мысли. Если вам удастся возвысить мысли, вы будете очень одаренный человек. Если вы воспринимаете высокие вибрации, вы будете всегда вдохновлены и счастливы. Если вы можете думать о Боге, вы совершенный человек просто. Вы уже выходите из разряда обычных людей. То есть это уже уровень святости. Поэтому от именно умонастроения зависит все остальное. Поэтому развивайте способность думать о Боге. Для этого нужно читать о Боге священные книги, пытаться понять их смысл научно. Для ума это научно нужно обязательно. Не нужно быть фанатиком слепым. Нужно изучать, нужно добиваться понимания, обсуждать. Это очень влияет на наше творчество, на нашу жизнь, на нашу семью, на все сферы жизни. Если ум возвысит, все возвысится. А все наше окружение возвысится. Если ум деградирует, все наше окружение также будет падать. Мы влияем, на нас влияют. Поэтому развивайте духовную силу, чтобы не попадать под дурные влияния. А значит, нужно мысли держать на высоте. Поэтому это называется медитация, да, ум на высоте держать постоянно. Регулярно читать священные книги, обсуждать, изучать, воспевать мантры, молитвы изучать авторитетные, читать о жизни святых, о творчестве святых людей. Махабхарату ты можете изучать, там такие искусства невероятные пробуждаются в людях.
Спасибо большое. Есть еще вопросы у нас?
У нас есть еще парочка вопросов, но которые вы только что написали, но они не относятся совершенно к нашей теме эфира. И один слушатель написал, можно ли на ваши картины накладывать музыку? Это лично к вам вопрос, я так поняла. Вот, я так понимаю, хотят сделать какой-то фильм. И еще один вопрос поступил. Как получить посвящение у вас? Вот. Такие вопросы только что пришли в эфир.
Это же не к теме таланта совсем.
Да, да, это не к теме таланта, поэтому я говорю, что
к таланту. Да, есть процесс, почему нет? Вот вы сами расскажите этим слушателям, расскажите, как человек готовится, например, к посвящению. Есть же порядок какой-то, да, вот классический, который мы следуем все в нашем движении. И что еще? И, конечно же, нужно все свои способности занять в служении Богу. Обязательно. Это означает посвященный человек. Он держит свои мысли на высоте каждый день. Это смысл посвящения. Смысл посвящения — стать слугой, из господина превратиться в слугу. Мы не хотим господствовать в этом мире ни над кем. Не хотим доминировать ни над кем. И также не хотим, чтобы нас эксплуатировали. Вот. Поэтому мы служим Богу. Не просто человек, а служим Богу, а человек также получает благо от этого служения. Автоматически, естественно. Вот это наша философия — служить Богу. И картины, если вы хотите, можете использовать, но не упоминайте там имена какие-то авторов. Просто если вы творите на основе этого, можете использовать для творчества, для хороших вещей. Если вы продвигаете духовные знания таким образом, то это хорошо.
У меня есть последний вопрос. Очень многие у нас спросили такой вопрос, как понять свой талант, как его раскрыть. И в одной из лекций я слышала, что это то, о чем вас просят, что вас просят делать люди, да, то и есть ваш талант. Это так?
Это один из примеров, который поможет нам понять себя. Вот я сижу и думаю, да, где мои таланты? Хочу быть талантливым же, я ищу талант в себе. Вот, какую-то большую способность уникальную. А мне говорят, иди, это самое, помой полы. Я расстраиваюсь. Вот надо же, я думаю себе, как о талантливом человеке, а меня просят мыть полы. Но талант именно развивается через взаимоотношения. Раскрывается через взаимоотношения. Например, моя мать открыла во мне таланты все. И именно моя мать это сделала. Потому что талант можно не раскрыть в течение всей жизни. Он есть, но человек может думать, что у него нет способности. Как железный дровосек, да? Там страшило, говорит, если бы у меня был ум, я бы вот сказал то-то, то-то, если бы я был умным. Он не считает себя умным и талантливым, но и пользуется умом, тем не менее. И также многие люди живут, даже не знают, что у них есть таланты, потому что они не раскрыты. А раскрывает кто-то. Это вопрос взаимоотношений как раз. Поэтому вот нужно начинать с того, что когда меня просят помыть полы, я с радостью выполняю эту просьбу. Это отношения. И в этих отношениях раскрывается красота этих личностей, которые взаимно служат друг другу, помогают, вместе сотрудничают. Вот тут и раскрываются эти очевидные способности. И когда люди говорят вам: «О, ты прекрасно это сделал, слушай, а я даже не заметил». А люди говорят: «О, так это здорово, давай еще. Вот это то, что нужно. О, будешь теперь это делать». Вот как это происходит. Не то, что я пишу объявление, я завтра вам спою. Я талантливый человек, приходите. Мы вас не знаем, вы нас не знаете, с чего взяли, что вы талантливый и так далее. Много вопросов. Много таких, знаете, выскочек сейчас существует. Но редко, редко те люди, которые строят отношения, которые на самом деле любят природу, любят людей, общаются, знаете, они. Вот это и талант. Как, например, Рафаэль. Это известный, да, живописец эпохи Возрождения, один из самых талантливых титанов, то, что он творил. Он подсматривал за Микеланджело и восхищался его талантом. Вот как это происходит. Вот такие отношения, например, восхищаться, научиться красотой, способностью других людей. А это только через служение. Если не будет служения, то будет зависть, не будет восхищения. Он талантливее меня, я его травлю точно. Моцарт и Сальери, понимаете? Я, из-за него моя жизнь неудачная, понимаете? Он такой сихой, а вот надо же, какая у него музыка. Отравлю. А вот Рафаэль, его талант был именно видеть красоту в других тоже. Он ведь смотрел, как Микеланджело расписывает Сикстинскую капеллу, подсматривал тайком, не дыша, и восхищался этим талантом. И так человек может перенимать тогда вот это вдохновение, вот эту вот красоту, взаимствовать еще у кого-то вот через общение. То есть самый главный талант получается в этом смысле — это общение, уметь общаться с миром, с людьми, с живыми существами и так далее.
У нас остается 5 минуточек до конца нашего эфира.
И у меня возник еще один вопрос.
Сейчас подпишется.
Еще подпишется. Хорошо. Хорошо. Может быть, мы успеем 2 вопроса. Один короткий. То есть, если я правильно вас понял, у меня как раз в голове возник вопрос, как соотносится талант и смирение. То есть в современном обществе принято считать, что если ты хочешь быть, ну, раскрывать свой талант, ты должен быть раскрепощенным, очень уверенным в себе, да? И как продвигать, ну, то есть наглым, может быть, даже в какой-то степени, в своем проявлении, да, этого таланта.
Вот второй вопрос, он к этому относится. Девушка спрашивает, бесплатно или все-таки брать плату? Ну, тоже это смирение, да?
Истинный талант проявляется в смирении человека, в его скромности, по отношению к другим, по отношению своему проявлению. Да?
Если у человека настоящий талант, он творит в тайне от других. Mm-hmm. Не для других, а для Бога, в тайне. Это таинство. Вот это как бы вершина таланта. Но также важно, чтобы люди вдохновляли, понимали, что он делает. Есть большие талантливые люди, великие, которых при жизни не признал никто, не оценил. И все равно они продолжали творить, потому что у них в сердце это было. Это природа таланта. как мы сказали, талант не для того, чтобы им торговать. Это таинство. Если человек интересует плоды деятельности, он будет потерять таланты. Если он хочет продавать именно свои способности, торговать ими, зарабатывать на этом хорошо и жить, наслаждаться жизнью, да, чувственными наслаждениями, он просто растратит свой талант попусту. Бесполезно. Может его пропить, знаете, там что угодно может случиться с ним. Поэтому опасная штука, видите, дар Бога, опасная вещь, потому что налагает на нас большую ответственность. Если вы хотите обрести большой талант, вы должны знать, что с большим талантом жить нелегко будет. Это под контролем Бога находиться. Это как пророки живут, они себе не принадлежат уже, эти люди. То есть вы служите Богу. Итак, мы сказали такую вещь, что нужно быть счастливым. Талант главный — это счастье в отношениях. И в тайне творите для Бога. Это хороший путь.
Это очень, интересная мысль. И как ее сочетать с тем, что наставления наших учителей наоборот раскрывать, говорить об этом, всем со всеми делиться. То есть мы должны что-то выносить, а потом с этим поделиться.
Тайна заключается в том, что вы это делаете для Бога, а не для человека. Никто об этом не знает. Вы не пытаетесь удовлетворить какого-то человека, вы пытаетесь удовлетворить Бога. Вот это и есть главная особенность таланта.
Спасибо большое, Александр Геннадьевич, за этот удивительный эфир. Мы получили исчерпывающий ответы на все наши вопросы.
У меня возникли еще куча вопросов, но я очень вдохновлена. Спасибо вам огромное за то, что вы выделили время свое драгоценное. И я думаю, что очень многие сегодня вдохновились на что-то очень сокровенное, очень глубокое внутри своей души. Спасибо вам огромное, Александр Геннадьевич.
Вам спасибо за таланты, за ваше творчество духовное, что вы на правильном пути и подаете хороший пример и обсуждаете эти темы, полезные для всех. Вот. Но это таинственная тема, видите, оказалась для нас, для всех. Это большой секрет будет для тех, кто слушает.
Большой секрет.
Я желаю всем развития, да, духовного, всех способностей. Желаю бескорыстия и любви в жизни. Не желаю богатства, не желаю славы. Это может прийти к вам само по себе, об этом думать не нужно. А если не придет, тем не менее вы будете счастливы и полноценны. Поэтому желаю всем удачи. Спасибо.
Спасибо вам огромное. До свидания. Спасибо. Всего доброго вам.
До свидания.